Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи.
Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. З вами в ефірі Олександр. І, мабуть, трохи дивно, друзі, що саме в понеділок «Люди справи» виходить, окрім традиційного вівторка. Ми вирішили перенести вихід програми «Люди справи» з вівторка на понеділок. І відтепер програма буде виходити щопонеділка о 21:00. Тож, друзі, переходимо на понеділок. Гаразд. Ми з вами у програмі «Люди справи» спілкувалися із капеланами, які розповідали, як допомагають військовослужбовцям, добровольцям. Також ми спілкувалися в ефірі з волонтерами, які ділилися враженнями від побаченого в сірій зоні та зруйнованих війною у селах, містах, як допомагають людям. Неодноразово ми говорили в цій студії з військовослужбовцями, добровольцями, але хотілося б ще поговорити більше із людьми, які пережили це все, що відбувалося і відбувається зараз, 2014 року в їхньому місті чи селищі, яка доля тих людей, які мусили покинути свої домівки і шукати життя в інших містах України. Я запрошую вас до чудової, приємної розмови. А з нами в ефірі уродженець Донецької області, який народився та виріс в місті Макіївка, це близько Донецька, і там був член протестантської церкви. Звати пана нашого гостя Олександр Іщук. Зараз служить в Маріуполі, пастор протестантської церкви. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий вечір. Я також вас вітаю, Олександре, та усіх слухачів. Для мене це дуже приємний такий запрос був. Я трішечки хвилююсь, тому що я завжди розмовляю російською мовою, але я розумію, що нас слухають більшість україномовних слухачів, тому я вирішив розмовляти українською. Тому що якщо в мене щось піде не так, я думаю, ви зрозумієте.
Гаразд, дякую вам. Щоб виразити думку, можете зручною мовою користуватися, ми зрозуміємо. Проте ваша доля, ваш життєвий шлях нам надзвичайно важливий. Скажіть, як зараз у Маріуполі, в Києві тут прохолодно, Маріуполь знаходиться біля Азовського моря, південь України, і, мабуть, у вас там трохи тепліше. Чи також мряка?
Так, у Маріуполі гаразд тепліше, досить так тепло, така погода хмура, але тепло. Десь 9-10 градусів було сьогодні.
Що ж, сподіваємося, що і наш ефір вийде теплий, нас слухають по всій Україні, слухають і в Харкові, і у Львові, Житомирі, в Одесі, Київ слухає, також слухають і Вінниця, Тернопіль, Тернопільщина, Хмельниччина, Івано-Франківщина слухає також. Що ж, Олександре, от скільки вам років і от коли ви прийшли до Бога?
Да, це досить таке трепетне питання для мене, тому що це насправді було чудо. Мені 38 років. Народився у Макіївці, як Олександр вже казав. Життя в мене було не зовсім таке легке, але цікаве. Мені буде тяжело українське, так що извините, мені доводиться перекладати самому собі, тому на це треба час. Я тоді буду по-русски. Мені було 14 років, у мене була любима мама, яка мене дуже сильно любила, і я дуже сильно любив її, тому в дитинстві я не був обділен любов'ю зі сторони матері, я навіть без неї не представляв, як можна неділі бути. Но однажды у меня начали приходить страхи в голову, в мысли. Я лежал, я думал, а вдруг мамы не станет? И мне от этого было страшно. Мама у меня была православная женщина, она мне проповедовала про Иисуса, про то, что нам нужно всем покаяться, чтобы не пойти в ад, чтобы не гореть в вечности. Но я думал так, как большинство людей думают. Я думал, я проживу вот такой вот нормальной жизнью, как все люди живут. А когда перед смертью покаюсь и пойду на небо. Вот такая у меня была идея.
Авантюрный план такой.
Да, такой у меня план был. Вот. И я жил. И мне было 14 лет, и ни с того ни с сего у меня начали закрадываться страхи, что если вдруг не станет мамы, как я дальше жить буду? И это происходило где-то, может, месяца три, у меня были такие страхи. И через какое-то время у меня мама встала, мы с ней смотрели сериал, она пошла в туалет, выбежала с туалета с большими криками, болит голова, и легла, и пять дней лежала парализованная, у нее был инсульт. И на пятый день мама умерла. И тогда я сидел, и у меня в сердце закралась обида, что я думаю, ну вот Бог, он же знал, что, ну, что я люблю маму, что я боюсь без мамы жить, как он допустил. И я где-то в своем сердце затаил обиду на Бога. Я его лично не знал, но я знал, что он есть, и что он слышит мои мысли. И в тот момент мое сердце стало чернеть, я стал таким более хмурым человеком, мрачным, обиженным, злым. И в мою жизнь пришли друзья, которые говорят, да что ты, смотри, классно, вот какие мы классные, мы употребляем, все классно. И тогда я решил, что что мне терять, все равно я хмурый, все равно на Бога обиженный, и я решил попробовать наркотики. И таким образом я начал курить коноплю, и пошло дальше, как у всех наркоманов, я стал самым, что ни на есть, обычным, конченным наркоманюгой. Вот. Ну, так мы друг друга называем. И пришел такой день, когда в моей жизни стало все очень плохо. Ну, просто вот очень. Я не знал уже, что делать. Я был всем должен. Меня искали бандиты, меня искала полиция. Я прятался, бегал, выходил с подъезда какими-то тайными тропами, куда-то проходил, чтобы никто меня не увидел, потому что каждому должен. И это было так тяжело, я собирался бросить каждый понедельник.
А наркотики, наркотики вживал с 14 лет, так?
Нет, 17. Ну, я начал там коноплю курить где-то в 15, потом в 16 еще коноплю курил, потом таблетки начал в 17, и потом в 17 же начал колоться. Вот. И получается, что пришла эта беда в мою жизнь. Я решил, да попробую. Ну и попробовал. И это довело меня до такого состояния, что я уже не знал, как жить. Я каждое воскресенье думал, что я с понедельника брошу. Но когда приходил понедельник, я понимал, что я не могу. Ну так, таким образом я жил 5 лет. Я всегда хотел бросить, но не мог. И бросал, но потом опять начинал. И вот однажды была такая ситуация. Мне было очень плохо. Мне перестали почему-то продавать наркотики те люди, которые мне их продавали. И в этот момент подошел ко мне... Он уже несколько раз мне говорил, мы стояли с ним, ждали наркотики, и он мне говорил, слушай, Саня, пошли с тобой на домашнюю группу, мы там про Бога общаемся. Я говорю, да ну не выдумывай, говорю.
Друг, який також вживав наркотики, так?
Друг вживав со мной наркотики, но при этом ходил в церковь, при этом посещал собрания, но верил в Бога, но почему-то еще употреблял их. Для меня это была загадка, как это, что он мне рассказывает. Наверное, все, кто думает, какой-то меня хочет затащить. Я ему так и сказал, говорю, слушай, иди сам в свою секту. Я говорю, нормальный пацан. Вот. И он говорит, хорошо, и раз мне сказал, второй раз сказал. И однажды так получилось, что у меня просто была безвыходная ситуация, я был очень злой, мне негде было взять наркотиков, и он взял наркотики мне. И мы пошли с ним. Да, он купил, помог, не кинул, повел меня домой. А я 2 суток не ел ничего. Он повел меня домой, налил мне тарелку борща. Я за 2 суток впервые поел, и мое сердце, оно начало постепенно, ну, отогреваться. Мне стало легче немного. Но еще были ломки. Он варит у колодца и рассказывает мне, говорит, Саня, послушай, мы, говорит, с тобой гоним, колемся, а Иисус может нам помочь. В этот момент я понял, что я щось відчуваю українському мові. Я что-то чувствую. Я просто не могу это объяснить, но я что-то чувствую. И он дает мне уколоться, я колюсь, и я ему говорю, слушай, Саня, я что-то чувствую. А он смотрит на меня, я только уколоться, говорит, ну понятно. Я говорю, ты не понимаешь, я вообще не про наркотики тебе говорю, я что-то другое чувствую. Он такой смотрит на меня, так написано же, говорит, там, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я посреди них. Я говорю, ты что, хочешь сказать, что Бог сейчас здесь? Он говорит, ну да. Мне так стало стыдно. Я глянул на эти шприцы, глянул на свою руку, и у меня такое чувство было, что вся моя жизнь, она вот так, как фрагментами, как на пленке, перемотана была, и на ней была печать такая, неправильная. И у меня появилось такое страстное желание всю мою жизнь изменить. И он мне говорит, приходи завтра на домашнюю группу, и мы будем молиться. Я говорю, хорошо. На следующее утро проснулся, и это было первое чудо в моей жизни. Мой отец 3 года не выходил за пределы квартиры, у него была сильная депрессия, он сильно болел. И вот я проснулся, потратил все деньги, ничего нету, кушать нету. И мой папа, который 3 года не выходил с квартиры молча, пошел в магазин и принес мне еду. Я поел еду, тут прибежали братья с церкви: «Саня, прикинь, мы там хотели что-то уколоться, но Бог нас отвел, прислал братьев, мы идем на домашнюю группу, мы не пойдем колоться, мы пойдем на домашнюю группу».
Да, да. Тобто, братья, це друзі ваші чи...
У меня было несколько друзей, которые ходили в церковь, но еще кололись. Но они хотели бросить, у них сразу не получалось. Но они понимали, что в церкви есть выход. Но так мгновенно у них не получилось бросить. И они и в церковь ходили, и покалывались.
И в цей от період, цей момент, коли прийшли, коли батько 3 роки не виходив з дому, приніс їжі, і тут приходять хлопці і кажуть, що Бог звільнив.
Не, вони кажуть, що ми, говорить, позвонили в Ізраїль, попросили маму одного из этих ребят, чтобы она выслала нам деньги, рассказали ей какую-то басню, чтобы она прислала с Израиля, с Хайфы деньги, чтобы они поехали на колодце. Но приехал брат в церкви, перехватил их, повез их куда-то там кушать, в бильярд играть, но только чтобы не колодце. И они говорят: представляешь, Бог нас отвел, мы уже хотели у колодца, но Бог нас отвел, мы не поехали.
Так, еще дали, что вы сделали?
И вот я такой слушаю, это для меня так все странно, думаю, что они такие все радостные, что они прыгают, что они веселые такие, чему радоваться, все плохо в жизни. И они говорят: приходи на домашнюю группу. И вот я думаю, как это сделать, у меня наркоманские ломки, мне плохо. Они мне говорят: на домашнюю группу. И у меня мысли: вчера меня что-то коснулось, вчера я что-то пережил, надо идти. Я собрал все силы, побрился, оделся и пошел на домашнюю группу. Еле дошел, так было тяжело, ломки, ничего ж не употребляю. Пришел и сижу. И знаю, что лидер домашней группы — это бывший криминальный авторитет, который там в 90-е еще с очень такими серьезными дядьками. Они там
Макиевка были, бандитское место.
Да, они были бандитами, они общались с теми, кто с сегодняшним олигархом Ринатом Ахметовым общаются. Тогда это было начало, тогда это было все вот в таком формате, не так, как сейчас. И его все боялись. И вот по району ходили слухи, что... Одна часть людей говорила, что его оторвало, он сумасшедший стал, все, кто попал. А другая часть людей говорила: вы не представляете, он таким классным стал, он красавчиком стал, вообще изменился, такой хороший. Я прихожу, а он чуть позже пришел, я сижу. Сидят, ну, взрослые бабушки такие, так, по 70 так. лет. Не бабушки, но люди, женщины взрослые.
Созибрание было, да?
Да, и это вот домашняя группа, мы там чай пили, Библию разбирали, молились. Я еще ничего не понимал, я вообще еще ничего не понял, куда я попал. Я на них смотрю, все ждем Александра, лидера. Я думаю, кого я сейчас увижу? Человека, которого оторвало, и он стал сумасшедший, или какого-то красавчика? Думаю, ну сейчас подожду. И вот он заходит, а я сижу такой на диване, расселся вот так, таким наглым видом, ну, как наркоманы ведут себя, нога за ногу, такой весь крутой.
Так, так, так.
И он такой приходит, тянет мне просто руку, здоровается и говорит: привет. И смотрит мне в глаза. Я впервые в жизни в человеческих глазах увидел любовь. Я вот так сел, смотрю, а там любовь, просто в глазах любовь. И мои вот эти вот все состояния гордое такое, оно вот так съехало по дивану. Я уже не хочу быть крутым, я уже не хочу быть каким-то, не знаю, важным. Я понимаю, что перед любовью все это ничего не значит вообще. И вот я сижу, он мне задает вопросы разные. Я не хотел, я так противился, говорю, я не буду, я с детства православный, я не могу поменять веру и все такое. Но он говорит: ладно. Мы, говорит, нормально славим Бога, все у нас хорошо, говорит, ты сильно не волнуйся. И вот они встали, начали молиться. Он подошел за меня молиться. Я не помню, что он что-то сказал, что кроме меня и Бога никто не знал. И он такой мне это сказал, я думаю: ого, значит, Бог точно есть, потому что этого я даже вслух никому не говорю. И он говорит: можно я за тебя... говорит, ты хочешь, говорит, жизнь Богу отдать? Я вот так встаю и говорю: слушай, да, наверное, я, говорю, для этого сюда и пришел. Что мне уже? У меня эта жизнь, мне Бог нужен. Он говорит: ну, только искренне. Повторяй за мной молитву, я тебя поведу в молитве. Но только сделай это искренне. Я так сосредоточился, только искренне, хорошо. Он говорит, повторяй за мной, я открываю двери сердца своего. Я думаю, ну это ж, я прям представил, как будто у меня в сердце двери какие-то. Я открываю двери сердца своего. Иисус, войди в мое сердце, будь моим Богом. Повторяю эту молитву. Он говорит, а можно я теперь помолюсь за тебя? Я говорю, можно. Он ложит на меня руку, молится. Меня вот так бросает жар. Я открываю глаза.
Так.
И меня нет ломок.
А я ты чувствую... якраз був в періоді.
Да, я був в періоді, коли у мене були ломки вже к вечору сильні. Mm-hmm. Я відкриваю очі, а у мене нет ломок. Я ж перевіряю, руками шевелю, нічого не крутить, не викручує. Я думаю, ого, відкриваю очі. Я не можу об'яснити, як це. Я чувствую Божье какое-то такую любовь Божию, как будто сам Бог Отец, Небесный Батько, Он со мной вот так вот рядом. Я ого! И сверхъестественно, как будто пылесосом, у меня высосали все маты с головы. Я не могу матюкаться, я не знаю, как дальше разговаривать. Я только матами общался, а теперь их нету в голове. И с того момента я стал верующим. Я пошел домой, я вышел с этой домашней группы, я забежал в магазин, который... Ну, в котором меня знали, как Саню черного наркомана. Все знали, что я наркоман на районе. И я постоянно прибегал, сигареты в долг просил. А это я забегаю, говорю, тетя Оля, здравствуйте. Она, привет. Я говорю, дайте мне яиц, там того, того, печенье, печенье. Папа дома голодный, накормить надо. Она смотрит на меня. Я иду домой, забегаю в лифт, нажимаю кнопку на 8-й этаж. Лифт поднимается и застряет. Я говорю, Бог, ты же меня только что от наркотиков избавил. Как я могу в лифте застрять? Папу накормить надо. И мне мысль приходит. Открой двери. Я открываю двери лифта. Ну, он так отъехал метр на пол. Я открыл двери, вылез вот так в неудобном положении, спрыгнул. Бегу, радуюсь, кричу, прибегаю домой. Папа, прикинь, моя жизнь изменилась, все по-другому будет. Он такой, и что это вы, больше в подъезде варить ничего не будете? А я-то думал, что он не знает, что я наркоман. Я говорю, не будем. Посмотрим. Ну, в общем, Бог настолько изменил мою жизнь, что прошло 16 лет, я ничего не варю, ничего не употребляю, просто иду за Богом. Иногда бывает очень-очень трудно, но я все равно за ним иду. Вот так вот Бог пришел.
Дякую, надзвичайно, надзвичайно таке чудове свідчення про діла Божі в житті. Друзі, це програма «Люди справи». З нами в ефірі уродженець Донецької області, який народився та виріс в Макіївці. Там був членом протестантської церкви і зараз залишається, зараз служить в Маріуполі. Олександр Іщук. Олександре, запитання. 15 років, так, не вживаєш?
16 до декабря буде.
16 років. Період війни 2014-го.
Ну, в 2014-му, 2013-му був такий період інтересний для мене, коли був Майдан, я так сильно вірив, що тепер все зміниться. Я очень-очень, ну, я переживав, я не мог виїхати, тому що я ухаживав за моїм отцом, він болів. Я до последнего, с 14-го, 15-го, 16-го, 19-го года я ухаживал за ним. Я не мог выехать, к сожалению, но я так хотел на Майдане, то, что видел, что там происходило, я переживал каждое сердце, видел, как кидают эти кирпичи, мне хотелось, чтобы у людей все было хорошо, чтобы их не побили, не убили, переживал. И я никак не мог поверить, что придет в мой город война. Я смотрел по новостям, как танки в Киеве ездят, как коктейли Молотова бросают. И где-то отчасти думал, боже, как хорошо, что я так далеко от Киева. Если что-то плохое произойдет, меня не коснется. Угу. Ну, так вот я где-то думал. Угу. Я не мог подумать, что через несколько месяцев это коснется нас больше, чем Киев или чем любой другой город. Даже страшно было представить. Это начиналось где-то, не помню, в марте месяце, наверное. Угу. Люди, еще не было войны, но люди ходили в страхах. Люди начали бежать на банкоматы, выгребать все деньги. Все боялись, но еще непонятно чего боялись. Еще ничего не происходило, просто был страх, была паника. Люди не понимали, что что-то происходит. Еще не было ни русских военных, ничего не было. Просто все боялись, бежали за этими деньгами. Я смотрел, думаю, боже, что происходит? И вот так постепенно начали появляться люди страшные, молодые подростки в масках с битами. Ну, было страшно. Страшно было на улицу выйти. А потом пришла война настоящая со снарядами, с з розрушеннями.
Скажіть, Олександре, от церква, як церква переживала, як віруючі люди переживали ось ці події, коли триває протистояння, коли йдуть перестрілки, коли техніка рухається, що відбувалося? Ти пам'ятаєш ті моменти, можливо?
Пам'ятаю моменти, звісно, було дуже тяжело, но что произошло в нашей церкви, нашего пастора очень быстро посадили в тюрьму, вот, в подвал, дали ему сутки на то, чтобы он уехал, и он уехал в Киев, он сейчас в Киеве, он уже не пастор, просто работает, потому что, не знаю почему, вот, и нашего пастора просто выгнали из города, и его помощник стал вместо него, и ему пришла такая идея, что нужно перестать проводить служения такие, как вот они есть, а всю церковную деятельность перевести в молитву. И в те моменты у нас не было таких каких-то классных служений, там, где люди болтают, общаются, ходят, дружат. Нет, мы все были сконцентрированы, все наше внимание было на молитве. У нас каждый день по 2 часа были молитвы в церкви, люди собирались верующие. У меня был период такой, вот расскажу такую ситуацию. Я пошел на работу и работал, я занимаюсь отоплением, водоснабжением, котлы ремонтирую, все такое. И вот знакомые попросили бойлер почистить, нагревательный. И вот я поехал, чищу бойлер, смотрю на часы, 3 часа скоро будет. Думаю, у меня ж молитва в церкви на 3 часа. Я говорю, извините, можно я, говорю, поеду сейчас на молитву, а через 2 часа приеду и все сделаю. Люди верующие говорят, да, хорошо. Я еду на молитву, нахожусь на молитве, выключил телефон на беззвучный режим, выхожу с молитвы. А в этот момент уже война полным ходом идет. Я в окно видел, как смерчи проезжают прямо под окном в тот момент, когда работал. И я вот так стою, выхожу с молитвы, и у меня что-то, не помню, или 8, или 16 пропущенных звонков. Я говорю, пытаюсь им перезвонить, связь плохая. Говорю, что случилось? Ты где? Я говорю, да вот в церкви на молитве был. А ты не там? Я говорю, да нет, сейчас только поеду туда. Ты что? Я говорю, что случилось? В общем, я работал и поехал на молитву. И во время молитвы где-то метрах, может быть, 400-300 от того места, где я работал, на стоянку автомобилей прилетели снаряды, разрушили несколько автомобилей, дом пострадал слегка. И прямо возле того места, где я работал. Я приехал после этого обстрела на то место, доделал свою работу. Все переживают, сидят, трусятся. Вот так вот молитвы иногда спасали нас.
Я нагадаю, що з 2014 року Макіївка перебуває на окупованій російсько-терористичними військами території. Макіївка розташована на відстані 13 кілометрів від Донецька чи менше? Різні інформації.
Я точно так не знаю. Знаю, що від центру Макіївки до центру Донецька десь 15 кілометрів, 18. А від розграничення кілометрів 10, може 13.
Ви стояли в молитві під час обстрілів, під час бойових дій. Що відбувалося, як люди почувалися? Чи були якісь моменти, коли до вас зверталися про допомогу? Чи ви допомагали тим людям, які постраждали від бойових дій?
Якщо чесно, я навіть где-то, може бути, скучаю за тим временем. Не тому, що воно хороше було, а тому, що люди тогда настолько были сплоченные, это был просто... У меня такое впечатление было, что тогда каждый каждому готов был помочь, не думая про себя, не думая про свой карман, про свои какие-то там личные моменты.
Как это выражалось? В чем выражалось?
Это выражалось, во-первых, мы все стали дружны, все понимали, что церкви, мы все в одной и той же беде, в церкви, да? Да даже и вне церкви люди были более дружелюбные, чем сейчас. И тогда настолько было единство, и вот даже были разделения, там же была сильная пропаганда, и поэтому много из моих друзей и знакомых, они стали сильно агрессивно относиться к Украине, даже ко мне за то, что я не их думки, скажем так, вот. Но когда приходили трудности, все забывали разногласия и просто помогали друг другу, потому что вот была такая атмосфера. Тогда казалось, что если вот все друг другу будут помогать, все изменится. Вот такие мысли были, такие чувства. И помогали все, кто только мог. Ну, это было серьезно.
А чим допомагали? Розповідали ви історію про будинок, в який потрапив снаряд, здається?
Да, вот помогали чем можно. У меня у знакомого парень, он приехал с работы и лег поспать. А у него там братики маленькие, сестра. Ну и шумно постоянно, они бегают по хате. А он работал сутками водителем скорой. И он приехал, включил наушники, думает, дай посплю. И говорит, лег, заснул, музыка играет, не слышу ничего. Понимаю, что что-то кровать прыгает и что-то на лицо сыпется. Я думаю, ой, хоть бы стекло не разбилось. Угу. Ну, я, говорит, открываю глаза, а у меня, говорит, двери все повылетали, стекла повылетали, крышу снесло. Я лежу весь в побелке, в штукатурке, во двор снаряд прилетел. Вот. И помогали все, крышу построили, все сделали. И организации разные, и люди. Люди бежали работать, помогали. Ну, вот так вот было. Мы сами ездили, развалины разбирали возле Донецкого аэропорта, тоже в семью верующих прилетели снаряды с двух сторон, и дома вообще не стало. Мы полностью разбирали его, помогали людям.
Війна – це страшно. Так. У Слов'янську 8 червня 2014-го під час богослужіння на День Трійці бойовики з угрупування Російська Православна Армія погрожуючи розстрілом, забрали двох синів пастора церкви Преображення Господнього Олександра Павленка, і мученицька смерть була уготована цим синам головного пастора і двом служителям церкви. Подібні випадки були от в Макіївці? Можливо, ви чули?
Ну, я чув, у мене знайомі попадали, але тільки не доходило до смерті. Вот, мой пастор же, он тоже, его забрали в подвал и держали его какой-то там сутки, или сколько-то это было. Да, было на моих глазах, прям мы были, обычное воскресное служение, хотя оно было необычное, это было воскресенье, 24 августа, День независимости Украины. Mm-hmm. На тот момент эти люди, они настолько были агрессивные, как необыкновенно. И они просто начали именно почему-то в церковь забегать. Я не понял, я был на служении, вышел со служения чуть раньше, чем оно закончилось, или в туалет, или куда-то мне надо было. Смотрю, в кафе сидят люди. Здоровые такие мужики. Сидят они на служении, сидели, потом в кафе сидели. Смотрю на машине, на какой приехали, глянул. Думаю, что это за люди? Ну, люди, да, люди. Uh-huh. Раз служение заканчивается, они говорят, где ваш пастор? Нам надо с ним поговорить. Ну, дождались, поговорили, разговаривали с пастором. Бах, приезжает Газель с вооруженными людьми, забрали его в подвал, отвезли. Это вот, ну, все при мне практически было. Ну, саму Газель не видел, но видел, как эти люди подходили, общались uh-huh. с ним. И держали его. Ну, правда, его вроде не били, но держали очень долго в подвалах. И потом освободили. Но освободили при одном условии, что он покинет территорию Макеевки в ближайшие сутки и никогда больше не вернется. Ну, он так и сделал, чтобы сохранить свою жизнь. Он уехал, живет в Киеве.
Неймовірно. А згоніння фактично. Як віруючі люди, ми вже розібралися, як допомагали, як підтримували, а ти зараз знаходишся в Маріуполі, і як потрапив у Маріуполь?
Як потрапив у Маріуполь? Довга історія, я ухажував за моїм отцом. Угу. Потому что не мог уехать раньше. Я хотел сразу, как война началась, я понимал, что надо текать. Но у меня не было такой возможности, и я остался, потому что отец болел, мне нужно было за ним ухаживать, носить его в туалет, кормить. Ну, хотя я скажу, вот сейчас понимаю, отец умер в 2019 году, я сейчас понимаю, что мне даже где-то этого не хватает. Мне было очень сильно тяжело, очень тяжело. Я не знал, откуда у меня вообще силы берутся на все это, как я могу все это проходить, жить без денег, в ДНР, без ничего, без цивилизации, ну, в ужасных условиях. Но из-за того, что я любил своего отца, и я так сильно за ним ухаживал, я понимал, что вот эта любовь внутренняя, хотя я всю жизнь не любил отца, я никогда его не любил. Но я начал любить отца из-за одной из историй. Я слушал проповедь одного пастора, он директор был CNL, Максим Максимов. И он рассказывал такую проповедь. Он говорит, послушай, если ты, говорит, хочешь кого-то любить, но ты внутри не чувствуешь, тебе надо просто взять и начать ему говорить, я тебя люблю. Может, тебе будет казаться поначалу, что ты лжец, потому что внутри ты будешь чувствовать, что ты его не любишь, но тебе надо это сделать. Я не знаю, каким образом. Я просто был в гостях и услышал эту проповедь по телевизору. Я взял и принял решение, я сказал, я буду говорить своему отцу, что я его люблю. И вот отец, а он меня так ненавидел, я его с детства ненавидел. Не знаю, почему так получилось, не любили мы с детства друг друга.
Так и было.
Вот. И вот получается, он так плохо ко мне относится, и потом в конце спрашивает мне, Саша, ты меня любишь? А я что понял, что я решение принял, я говорю, зубы сжимаю, говорю, люблю. Понятно. Пришло до того, что он начал разов по 5-7 в день спрашивать, Саша, ты меня любишь? Я говорю, люблю. Я решил, что бы ни случилось, буду говорить люблю. И я сам того не заметил, около 5 лет. Я каждый день по 5-6 раз я говорил своему отцу, я тебя люблю. Хотя еще я до конца не верил в это сам. Но я говорил. И через где-то 5 лет я понял, что мой отец, которого я всю жизнь ненавидел, это самый любимый человек на всей вселенной. И когда мой отец болел, у меня такая любовь к нему была, что когда он умирал в 2019 году, я 3 суток прямо на нем вот так лежал и плакал. Я не могу передать, как будто это самый-самый любимый человек. Не как будто, а это был самый-самый любимый человек на всей планете Земля. И вот сейчас прошло 2,5 года, я понимаю, что мне даже тех трудных времен не хватает, потому что тогда у меня была сильная любовь к отцу, которой не было всю жизнь. Вот так вот Бог сделал, время войны, я не смог уехать, я переживал трудности, но он положил в мое сердце огромную любовь к моему отцу. Он исцелил мое сердце от этой ожесточения к отцу, от неприязни к отцу, от какой-то нелюбви. И он наполнил мое сердце любовью, и я ему очень за это благодарен. Поэтому, когда мой отец умирал в 2019 году, я отчасти был рад, и когда он умер, что я могу уехать оттуда. Но теперь прошло время, я понимаю, что мне так не хватает родного человека. Поэтому всем, кто меня слушает, я очень сильно вам советую, если у вас есть родители, близкие, просто любите их. Потому что однажды их может не стать, и это будет совершенно все по-другому в сердце. И только тогда люди начинают понимать, что не сделали этого. Поэтому каждому, кто меня слушает, я очень сильно вам говорю, любите своих батьків, как украинскую говорится, родителей, отцов, матерей, детей, дочерей, сыновей. Потому что нет никого ближе. Сегодня вот мы с Александром разговаривали перед эфиром, и сегодня очень много холода в мире, люди холодные, поэтому ближе, чем родные, сегодня нет никого, поэтому цените своих родних.
Раніше ми чули різні історії про те, що до людей, які покинули свою рідну землю, свою домівку, не завжди добре ставилися. А як вас зустріли в Маріуполі?
Да, я тоже слышал, и у меня близкие друзья, они сейчас живут в Киеве, они рассказывали, что бросали люди трубку, когда хотели они арендовать жилье, говорили, вы с Донбасса, не будем даже разговаривать с вами. Вот. Но я не знаю, каким образом в моей жизни было все по-другому. С самого первого дня, в 2014 году, когда мы жили вот в это все время, началось все с того, что пришла война, у меня не стало работы. Все, все в страхе, какая может быть работа. Я занимаюсь отоплением, водоснабжением. Все забыли про отопление, забыли про водоснабжение. Все слушают, откуда снаряды летают. Каждый уже знает по звуку. У бабушки даже уже знают по звуку, где гаубица стреляет, где миномет. Вот, поэтому все, работы нет вообще. Все боятся, все в страхе живут. Я без работы. Живу на пенсию отца. И резко ее перестают платить, потому что территория оккупированная, туда деньги не возят. И мой отец сидит без пенсии. У нас были с ним сбережения. Мы собирали на ремонт квартиры, на машину. Ну, я хотел машину, папа ничего не хотел, он просто говорит, давай собирать, чтобы были. Я думаю, ну, либо ремонт, либо машину купим, либо ремонт сделаем. И у нас был какой-то запас денег. И вот пришло то, что папе пенсию не платят. Доходов нет никаких. У меня работы нет никакой. И я оформляю, я, получается, беру эти деньги так, и трачу их на еду. Просто все свои сбережения. Полгода ни копейки дохода ни у папы, ни у меня. Полгода вообще. И слава Богу за эти сбережения, мы их просто съели. я съел машину. Я всем говорю, я съел машину. Я за время войны съел машину. Вот. И мы съели. Просто съели всю пенсию за полгода. Ну, не все, не пенсию, а сбережения.
Все сбережения, так, так, так.
Да. Съели все сбережения, и тогда я понял, надо что-то делать. Я начал слушать, как люди ездят в, ну, на свободную территорию Украины и оформляют там пенсию. И получают. Все мои соседи, они начали ездить, начали это делать. Я думаю, поеду я. Они говорят, ну там вообще-то по доверенности нельзя, но ты попробуй. В общем, я что делаю? Я беру доверенность в последние, так где-то совпадает, что в последние дни, пока еще Макеевка официально, она уже была оккупирована, но официально она еще не была оккупирована. Еще нотариусы работали в Макеевке как украинские. Вот, официально их с 26 августа 2014 года, ну, признали уже оккупированной. И получается, я успеваю до этого момента ехать к нотариусу. И сентября 26-го, чтобы я не был обманщиком, я точно не помню. Вот, и я, в общем, успеваю до того, как это все происходит. Последние дни нотариусы работают, я оформляю доверенность. И вот, вот просто я помню, как это было. Бог такое чувствовал, что он был настолько близкий, что он был в каждом шаге. Я еду через блокпосты, мне страшно, снаряды летают, все взрывается. Я еду в город Новомосковск, Днепропетровской области, приезжаю оформлять документы, и вот то, что я там увидел, я не увидел агрессивных людей. Куда бы я ни приходил, я видел людей, которые спивчували, ну, так, по-украински, так, они так, так вот, просто такое сострадание было. Я зашел в пенсионный фонд, там женщина, а как там, а что, расскажи, я ей рассказываю, ой-ой-ой. И люди мне очень-очень сопереживали. И когда я пошел в банки, там же люди не сидят просто, которые сопереживают. У них есть свои обязанности, так, и они делают по обязанностям банка. Там неважно, сопереживает он тебе или нет, у него есть
работа свои обязанности.
Да, и когда я пришел в банки, в одном банке мне говорят, молодой человек, по доверенности невозможно пенсию оформить. Я говорю, ладно, карточку открыть, точнее. Пенсию можно оформить по доверенности, но банк по доверенности карточку не может открыть. Только человек лично должен быть. Я в другой банк, в третий банк. И вот я прихожу тогда в Надрабанк. Я говорю, можно? Она говорит, ну ты оставь свои данные. Я, говорит, в службу безопасности их передам, и в течение часа я тебе перезвоню. Я пошел в приватбанк, куда я только не ходил. В результате через час звонок. Александр Дмитриевич, вам одобрили, приходите, получайте карточку. Я прихожу, мне сделали карточку, я иду в пенсионный фонд, оформляю пенсию. На, ну, все делаю на сам, без папы. На батька, да, оформляю пенсию, проходит еще пару месяцев, я сильно молюсь, потому что деньги вот-вот кончатся, а пенсия уже оформлена, но нет. И мне пришла мысль такая, тогда же только был Майдан, революция, и так, в первые дни было все как бы вот казалось, что сейчас все восстановится. Тогда начали работать горячие линии, можно было куда-то пожаловаться на какую-то несправедливость. И я думаю, да, я этим воспользуюсь. Я позвонил на горячую линию в Киев пенсионный фонд, они позвонили в Днепропетровскую область. Мне из Днепропетровской области звонят таким голосом. Здравствуйте, Александр Дмитриевич, нам звонили с Киева. Все-все, деньги будут, будет, все уже оформляется. Вы только подождите. Через несколько там времени 20 тысяч гривен на карточку. Бубух. Я говорю, о, вот так уже лучше.
И вот ця пенсия фактично врятувала вам життя.
Да. Да, получается, эти деньги, они врятували мне життя. Потом я услышал, что можно, оказывается, еще и регресс переоформить. Потом и то, и то. И начал переоформлять. Потом постепенно начала война, продолжалась. Ну, страсти начали утихать. Люди начали делать ремонты. И Бог мне дал такую возможность 2 года работать. Самый дальний мой объект по работе был 4 минуты ходьбы от моего подъезда. Потому что мой папа, он болел, и мне нужно было его в обед приходить кормить, посмотреть, нужно его в туалет вести или еще что-то такое. И у меня 2 года была работа в моем квадрате, где я живу, в 9-этажных домах. И вот в этих разных подъездах, в разных домах, объект за объектом, Бог давал мне 2 года, обеспечивал такой работой. Что я вот в радиусе 5 минут был, всегда работал. Это для меня было большое чудо, поэтому уже было проще, я уже работал, зарабатывал деньги. Но...
Ой, ну, дякую так. Вам, дякую щиро за такі чудові свідчення. Бог живий і надзвичайно тішуся з того, що як ви любите його, як ви свідчите, і це живо. І тим паче під час
труднощів Бог не покинув. 15 хвилин до завершення програми. Хто бажає поставити запитання, можемо вже зараз відповідати на ваші запитання. Можете телефонувати 093-272-0745, 098-650-1860 та 044-577-5646. Якщо ви слухаєте нас за кордоном, номер Вайберу 066-563-0724. Можете і писати повідомлення у Вайбері. Будь ласка, по темі запитання. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте? Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Житомир. Так, мене цікавить, а до якої конфесії належиться Олександр?
Я до протестантської... До протестантської церкви.
Ну, протестантських багато церков є.
Нове покоління.
Нове покоління.
Так. Отримали? Добре. Гаразд, дякую за запитання. Олександре, скажіть, в Маріуполі зараз ви і служите, і працюєте. Чим займаєтесь?
Так, і в мене є таке свідчення, коли я приїхав на місію до Маріуполя, в мене швидко почали кончатися гроші, які я з собою привіз. Я почав переживати, де ж мені брати гроші. Так. А ладно, я по-русски опять так буду проще. От, я почав переживати, де ж мені брати гроші, ну, на їду. І я їду на машині, і на перекрестке, я много раз по ньому їздив, в мене врізається машина друга. Я думаю, що робити? Нету денег, і ще й в аварію попав. Я був на второстепенной дорозі, і я ще й виноват. Я должен йому оплачувати все. Ну, страховка оплатить, но свою машину сам ремонтировать. Так. Я стою, переживаю. В оконцовке он мне такой говорит: слушай, я не могу машину сдать на экспертизу, потому что, говорит, я котлы газовые обслуживаю. Я говорю: слушай, я говорю, прикольно. А я, говорю, их устанавливал, говорю, 15 лет. И тут его брат подъезжает, говорит: лянь, монтажник в монтажника въехал. На следующий день я иду оформлять страховку, так. И я на него натыкаюсь. Он, оказывается, жил на соседней улице, куда я переехал в Мариуполь жить. Я встречаю его, он говорит: ну, я вот так и так работаю, мы заговорили, я уже ухожу, говорю: Игорь, подожди. Он говорит: что такое? Я говорю: возьми меня на работу. Он говорит: хорошо.
Чоловік, з яким аварія відбулася?
Да, парень, з которым в аварію попав, говорит: хорошо, що ти можеш делать? Я говорю: то-то, виходи завтра на роботу. Я выхожу на роботу, он говорит: ну, мы будем тебе пока 700 гривен платить, а потом уже сколько будешь зарабатывать. Я говорю: хорошо. Я выхожу на работу, сажусь к нему в машину, они едут с братом, скажут: а почему ты, говорит, в Мариуполь приехал, расскажи нам. Я говорю: ну, слушайте, я верующий человек, меня послали сюда на миссию церковь открывать, я буду пастором. Он говорит: да. Я говорю: да, это не просто так. Я говорю: а что? Он говорит: потому что мы, говорит, с детства, мы, говорит, сами еще не верующие, но мы с детства ходим в церковь, и наши родители верующие. И вот я приезжаю с ними на фирму, где они работают. Приходит мужчина такой солидный, это наш папа. Впоследствии я узнаю, что их папа, он пресвитер пятидесятнической церкви. Ну вот, эти ребята ходят в церковь, ну пока, говорит, мы еще не верующие, но мы к этому придем. У них работают люди с другой пятидесятнической церкви, с разных конфессий. И мы вот так вот соединились, и я уже больше года у них работаю вместе с разными верующими, служу людям, мы кормим голодных. У нас, вот, я живу в реццентре, мы сюда приводим людей с улицы. У нас дедушки есть, которых просто на улице подобрали, мне где было жить. Они живут вместе с нами, едят то, что я им, все вместе делим на всех, помогаем как можем.
Ви ще встигаєте піклуватися про людей похилого віку, яких залишили без житла.
Да.
В Маріуполі теж з цим проблема, так? Є. У Києві тут багато безхатченків, тут також є віруючі люди, які намагаються допомогти, і відкрили навіть дім спеціальний, будинок за містом, щоб, власне, допомагати цим людям. І це вони були навіть у нас в ефірі Радіо Марія. До речі, Олександре, декілька запитань від слухачів. Будь ласка, по темі конструктивно. Слава Ісусу Христу.
Алло?
Алло, так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це Кам'янець-Подільський, Лариса вас турбує. Вітаю, Саша, вітаю, Олександра.
Пані Лариса, радий чути.
Так, так. Ви знаєте, такий позитив йде від Олександра, що взагалі. Я би хотіла спитати Олександра, тому що нас на радіо Марія був гостем, і не один раз, і пастор теж, про якого знятий фільм «Почти святой», Геннадій Махненко. Чи Олександр з ним знайомий?
Дякую. Добрый вечер. Нет, я лично его не знаю, ну, так, чтобы прям вот лично с ним общаться, но недавно мы с ним вместе организовывали «Шлях незалежных», когда наши реабилитационные центры, правоохранительные органы, ну, как сказать, по беззаконию начали закрывать, наркотики так. приносить и все такое. И Геннадий Махненко организовал такой тур по Украине против своей вилля, властей. І ми теж
він про це розказував на радіо Марія. То дуже така постать, така людина, ну, відома, і так, дійсно, він такий борець. 33 дитини усиновив, думав про 34, не знаю, наскільки там він це вже міг зробити, але взагалі це дійсно, я преклоняюсь перед вами, ви дуже велику справу робите. Дякую вам.
Дякую вам, пані Ларисо.
Я також вам дякую.
Слава Ісусу Христу, наступний слухач.
Слава навіки Богу. Це ж Пресвятого Серця Ісуса, Кам'янець-Подільський теж. Я дуже рада, що я почула і чую ці ваші такі свідчення. Це неймовірно. Це Господь діє в кожній секунді, в кожній минуті, показує всякі чуда. Цей чоловік – це жива людина з Богом, і можна йому повірити, що він скільки тисяч людей це всі чують і це всі бачать. Ну це не страшно і не стидно, але просто Бог показує, як він діє, як він обіймає нас, як він шанує нас, а ми щось своє життя десь віддаємо, навіть не знати куди і що. Хто чує, хай звернеться, хай почує ці слова, яка є людина, є, і це світиться.
Дякуємо вам.
Живе світло, яке проходить через людину, яка може сказати, що є Бог живий, але його треба ще прийняти до серця, тільки прийти до церкви і прийняти причастя. Я вам дуже вдячна за ці слова.
Дякуємо вам щиро. За
дякую
гостей.
Вам також.
Що ж, будемо закінчувати. Залишається 3 хвилинки до завершення програми «Люди справи». Пастор Олександре, страх бувшого наркомана.
Страх бувшого наркомана? Да не знаю, нету, наверное, у меня. У меня были сны какие-то какое-то время, что вот вдруг вернется. Ну, потом это все выветрилось, и я даже, если честно, я не верю, что я наркоман. Я просто сейчас вспомнил об этом. Нету страха. Вот вообще у меня нету, как будто прошлую жизнь мы его просто стерли. Я знаю, мои друзья, они отступают, они возвращаются к наркотикам, но я не знаю, как Бог это сделал, я даже не помню, что это, как это, он как стер это все из моей памяти. У меня как будто нет прошлого. Вот был мост, его спалили, его больше нет. Но я знаю, что люди возвращаются, знаю, что люди возвращаются к старым грехам, но я очень благодарен, вдячный Богу за то, что стер он все, нет у меня этого страха. Другі страхи є, но страхи прошлого нету.
Старі друзі, які з якими вживали, в залежності були, яка їхня доля? От те старе оточення, коли 17 років.
Один із них, із моїх друзів, з якими ми кололись вместе, он став віруючим, тоже став молодежним пастором, отець 4 дітей, у нього умерла жена від рака, ми всією Україною збирали гроші, насобирали гроші, навіть правительство виділило 96 тисяч євро, вона полечилась в Турції, вилечили рак, але поки лечили рак, хімія уничтожила легкі, вона умерла від проблем з легкими. Він пережив горе, зараз він так восстанавливается, заново женился. Ну, один такий, некоторые друзі умерли, некоторые отвергли Иисуса, я им проповедовал, некоторые приняли, но потом отступили. Разные судьбы, абсолютно разные вообще. Поэтому...
Ви людина, яка пройшла такий цікавий, тяжкий шлях і були в ситуаціях, про які навіть багатьом із нас і ми уявити не можемо. Наприклад, там бомбардування чи... Наприклад, наркотики або ж втрату там житла чи звичайного середовища. Ось Ви відчуваєте, що в людей холоду багато з'явилося в серці?
Да, я дуже чувствую последние 2-3 года. Мне кажется, что люди все, даже вот очень много тех, которые еще какое-то время назад были теплые, такие вот, ну, люди, как холод какой-то. Вот такое ощущение, что вместе с пандемией, с вот этой всей вот проблемой, пришел какой-то холод, как будто люди стали закрытые, ну, перестали вот настолько глубоко открывать свои сердца искренне, да, щиро, а стали все просто два правильных ответа: «Привет, у меня все хорошо», или там «Привет, у меня не очень хорошо», но никто не открывается, все друг друга держат на расстоянии. Не говоря уже о физически, что мы друг друга на полтора метра держим, чтобы не заболеть, но и сердца свои держат на расстоянии.
В чому причина, на вашу думку?
Ну, я думаю, потому что страх пришел с пандемией, страх пришел с кризисом, страх пришел с тем, что неизвестно, как мы сможем себя обеспечивать дальше, страх пришел, что неизвестно, что за прививки, хорошо это или плохо, пришли разделения, кто-то за прививки, кто-то против прививок. И вот это все, оно, каждый начал бояться, что будет со мной завтра в такой ситуации. И когда мы начинаем смотреть на себя, мы перестаем видеть других людей. Это и меня касается, я тоже что-то подобное переживаю, и мне где-то страшные вопросы есть. Но как один мудрец сказал, говорит, человек стоит в окно смотрит, ему задают вопрос: что ты видишь? Он говорит: я вижу, ребенок гуляет, собачка, я вижу, мама с ребенком гуляет. А если, говорит, добавить на это стекло серебра, и оно превратится в зеркало, что ты увидишь? Он говорит: я увижу себя. Вот. Поэтому, когда приходит в нашу жизнь серебро, или даже не само серебро, а страх, что не будет обеспечения, страх, что мы не сможем себе купить что-то, не сможем в магазин зайти, не сможем. Этот страх, он делает наше сердце как в тиски зажатыми, и мы уже забываем про то, что у нас есть друзья, про то, что у нас есть близкие. Мы просто думаем о себе. Но это я так думаю, что это причина.
Через то, что вы сказали щойно, что бы хотели побажати радіослухачам?
Я бы хотел побажати радіослухачам теплоту в сердце, искренних хороших друзей, настоящих отношений между людьми, чтобы ценили каждый из своих друзей, если у кого есть друзья, чтобы вы ценили их, не просто пренебрегали, а ценили. Если у вас, вы можете ходить в гости, не пренебрегайте этим, идите к друзьям в гости, покупайте вкусную еду, проводите время с теми, кто вам дорог, не закрывайтесь от людей, не будьте одинокими, идите к друзьям. Каждому желаю много друзей. И, конечно же, я каждому желаю лично познакомиться с Богом, пережить Его отцовскую любовь, пережить Его теплоту, пережить Его утешение, безопасность, Его мир в сердце, радость, покой, чтобы это все, Его присутствие, оно показало любовь нашего Отца, чтобы Он был не просто на словах пастырей, батюшек, капелланов, но на словах, но на сердце Его просто присутствие было в нашем сердце.
Дякую щиро вам. З нами в ефірі у програмі «Люди справи» пастор протестантської церкви Олександр Іщук. Я щиро дякую, що ми з вами сконтактували. І от Київ, Маріуполь, сотні кілометрів, проте в наш ефір вийшов теплим, добрим. Свідчення Божого чуда в вашому житті, звільнення від наркозалежності, допомога Бога під час складних періодів. Сподіваюся, що і вам, дорогі радіослухачі, ця історія життя нагадала про головні цінності. Бог живий. Я дякую вам, пастор Олександре, дякую щиро. Благословінь вам, вітання від Радіо Марія служителям, вірянам, друзям, з якими ви разом допомагаєте зробити світ кращим. Дякую вам за чудовий ефір.
Я також вам, Олександре, дякую за це приглашення. Так. Я дуже вдячний, що у мене була така можливість засвідчити те, що Бог зробив в моєму житті. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!